Выброшенный ребенок. Кассета вторая. Истина, истина говорю вам. Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Затем он предложил спеть христианский гимн. После этого снова наступила тишина, которую после продолжительного времени прервал староста Петерс. Я схожу домой и скажу там, что мы останемся здесь до завтра. Зайду также и к Гардерам, и к Виве. В 2 часа Мария Дерксен пошла и приготовила покушать, так как они еще не обедали. Когда все сидели за столом, проснулся маленький Петя, который после того, как его взяли из рук умирающей матери, крепко уснул и до сих пор спал. Теперь он проснулся и громко заявлял о том, что проголодался. Мария пошла к Дикам и попросила хозяйку прийти и покормить малыша. «Хорошо, я приду», — согласилась та. «Возьму с собой и нашего Абрама». Через несколько дней были похороны. Пеннер выглядел очень удрученным. Теперь он оставался дома. Друзья звали его в трактир, но он отказывался. Конечно, друзьям это очень не нравилось, так как он часто оплачивал их пирушки. Теперь же он был настолько беден, что деревне приходилось содержать его. Не ссорьтесь на дороге. Наконец наступила весна. Солнце изливало свои теплые лучи на деревню, оживляя природу и людей. Даже Пеннер, кажется, ожил. И когда растаял снег, и деревья оделись в свой зеленый наряд, когда скот стали выгонять на пастбище, а птицы запели свои весенние песни, в один из таких воскресных дней Яков Пеннер шел вместе с молодой девушкой в церковь. Сегодня все жители пришли в церковь, так как после служения здесь будут объявлены жених с невестой. Пеннер снова выбрал себе спутницу жизни.
«Это хорошо, так как маленькому Пете нужна мать»,
сказал Дерксен своей жене, проходя с ней по двору церкви и увидев Пеннера с невестой. «Значит, он женится на молодой девушке?» заметила Мария и оглянулась вокруг, чтобы увидеть, одни ли они пришли так поздно. Она увидела Гардеров, которые тоже немного запоздали, подождала их, и они вместе зашли в церковь. Зал был заполнен до отказа. Прибыл проповедник откуда-то издалека, но это было не причиной, собравшей так много людей. Большинство пришло из любопытства. Они хотели убедиться в том, что Пеннер снова берет спутницу жизни. Текстом проповеди послужил эпизод из истории Иосифа. Это были слова, сказанные им своим братьям: «Не ссорьтесь на дороге». Когда служение закончилось, были объявлены жених с невестой. Удовлетворенные все разошлись по домам. Проповедник пошел к Дерксенам, так как Иоганн был широко известен как врач. Он, собственно, не был врачом, но лечил людей, и его называли доктор Дерксен. У проповедника были какие-то проблемы со здоровьем, и он, посетив Хайбет, хотел заодно показаться доктору. После обеда, когда они сидели в большой комнате, Мария Дерксен рассказала ему историю своего маленького Иоганна. Они также заговорили о женихе с невестой и о ребенке, который получает теперь новую маму. Мария заметила: «А я не вижу в этом ничего хорошего для маленького Пети». Позже, когда пришли в Вибе, разговор зашел о тексте сегодняшней проповеди «Не ссорьтесь на дороге». Предупреждение казалось очень подходящим для будущей пары. К сожалению, эти предчувствия и предупреждения позже исполнились. В последующей жизни Пеннер сполна испытал разрушительное действие ссор. Через 2 недели состоялась свадьба, и таким образом Пеннер заимел спутницу жизни, а маленький Петя – маму. Наступило лето, и притом очень сухое. Дождей не было, и зерновые росли плохо. После уборки урожая жители деревни увидели, что зерна на зиму недостаточно ни на хлеб людям, ни на корм для скота. И хотя после осенних дождей установилась теплая погода, и люди успели хоть немного запастись кормами, с хлебом было плохо. Пшеница не очень годилась для помола, да и было ее мало, так что мололи в основном ячмень. Для многих зима действительно оказалась трудной. К тому же выпало много снега. Улицы и дороги занесло снегом так, что по ним почти невозможно было передвигаться. Это служило большим препятствием, особенно теперь, когда почти каждый крестьянин не имел достаточно кормов. Однако зима и на этот раз подошла к концу, и весь снег растаял. Но вдруг, как бы еще раз собрав все свои силы, зима обрушилась на мир невиданными морозами. У пеннеров в хлеву почти замерз теленок. А у гизбрехтов две свиньи. Свиньи так отморозили себе ноги, что их пришлось зарезать. Наконец победила весна. Солнце поднималось все выше, ласково обогревая землю. Поля начали покрываться нежной зеленью. Природа и люди оживали. Почти каждый день можно было видеть, насколько все выросло. Рос и крепнул также и наш Иоганн. Да, это было и необходимо, так как он нуждался в силе, чтобы устоять перед жизненными невзгодами. Его школа страданий еще не закончилась. Мария Дерсин любила мальчика, как своего сына. А почему бы и нет? Ведь она спасла ему жизнь. Однажды вечером она сидела в большой горнице за шитьем. Муж находился в отъезде. Маленький Иоганн был полностью поглощен своей игрой. В то время как руки Марии работали, мысли ее были заняты другим. Она думала об Иоганне, о его будущем, что оно принесет ему. Между тем, какая-то фигура незаметно подкралась к окну и, прильнув к стеклу, стала пристально смотреть на играющего ребенка. Когда Мария встала со стула, чтобы что-то принести, фигура быстро скрылась за изгородью. В теплые летние вечера после трудового дня отцы семейств часто собирались по двое-трое около забора и беседовали между собой. В деревне царила тишина, даже птицы в садах засыпали. Лишь соловьи оглашали своими трелями тихую ночь. Их чудесное пение о весне и любви находило отклик в сердцах деревенской молодежи. Отцы разговаривали о своей работе, о деревенских делах, обменивались воспоминаниями, обсуждали общинную жизнь. Молодежь не думала о будущем и после жаркого трудового дня радовалась и веселилась. Женщины также часто собирались вместе. Деревенская жизнь располагала к общительности. Однажды некоторые из них посетили жену пеннера Зузану. Та показала им, как это было принято, свое хозяйство. Она рассказала, что намеревалась сделать вокруг дома, а затем пригласила женщин зайти в дом. Войдя в летнюю комнату, они увидели лежащую на полу корзинку с шитьем, содержимое которой было разбросано по всей комнате. Маленький Петя стащил корзинку со стола и все раскидал. Увидев это, Зузана закричала, в ярости схватила мальчика и начала его бить попавшим под руку каким-то деревянным предметом. Мария Дерхсен перехватила ее руку и воскликнула: «Что ты делаешь?»
«Я научу его разбираться, что ему можно, а чего нельзя. Я выбью из него пеннеровские привычки».
При этом она швырнула находящегося почти в бессознательном состоянии ребенка на кровать и собрала разбросанные вещи. Женщины сидели как оглушенные, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Ребенок тихо лежал на кровати, не смея закричать от боли. Так ему было страшно. Хотя хозяйка в бешенстве продолжала:
«Вчера он получил еще больше, когда стащил со стула мой платок, который я постирала и повесила сушить. Я думаю, он надолго запомнит этот платок».
Женщины вскоре поторопились уйти. «Нет, она изувечит ребенка», — заметила Маргарита Гардер, когда они вышли на улицу. Когда Мария пришла домой, маленький Иоганн, смеясь, побежал ей навстречу. Она взяла его на руки со словами: «Мой маленький ягненочек, о боже, сохрани меня от такой жестокости!» И крепко прижала ребенка к себе. Лето снова подошло к концу. Урожай в этом году был гораздо лучше прошлогоднего, и многие собрались с избытком. Для трактирщика также наступило лучшее время, и он значительно умножил свое неправедное добро. Зима была обычной, со снегом и холодами, но благодаря тому, что жители деревни в этом году собрали хороший урожай, они весело смотрели в лицо зиме, кроме разве семьи Пеннера, где вместо радости постоянно были ссоры и споры. Яков снова часто пропадал в трактире, так как здесь никто не упрекал его. Он совершенно позабыл свой отцовский долг по отношению к ребенку, а новая мать была очень жестока к нему. Как только Яков появлялся дома, между мужем и женой начинался скандал. Петя при этом забивался в угол, прятался под скамейкой или под столом и, дрожа от страха, сидел там. Зная, что происходит в семье Пеннеров, некоторые жители вспомнили текст «Не ссорьтесь на дороге». Преследование. Однажды вечером Дукель Вибе пришел к Гардерам и, между прочим, сказал: «Мы будем вынуждены искать другого учителя, так как наш хочет уезжать отсюда». «Жаль, конечно. Я вчера просил его остаться здесь», — ответил Гардер. «Но он сказал, что нехорошо слишком долго засиживаться на одном месте». Вибе считала, что нужно пригласить Франца Дика из Шейнберга, но Гардер заметил, что тот еще долго намерен оставаться там. «Школьному совету нужно будет посоветоваться. Может быть, стоит пригласить на это место Абрама Эннис?» Заключил Вибе, встал и пошел домой. Зима кончилась, наступила весна, затем лето. Все шло своим чередом, как обычно. Когда дело подошло к осени, нашелся учитель. Это был Дитрих Кнельзель. Доктор Дерксен почти не бывал дома и много времени проводил в колонии. Он узнавал новости, которых не знали другие. Вот и об этом Кнельзеле он знал больше, чем другие. Он говорил о нем со своей живой женой, но та хотела надеяться, что все будет хорошо. В то время учителю предоставлялось право применять розги. Родители же не очень обращали внимание на рассказы детей о происходящем в школе. Кнельзен оказался весьма строгим учителем. Если дети дома рассказывали о школе, он их наказывал. Из-за этого дети находились в страхе и предпочитали помалкивать. Школа в то время представляла собой не место воспитания детей, а скорее исправительную тюрьму. Вместо любви и здорового смысла учитель насаждал в юные сердца ненависть и страх. Как-то Елена Дик и Гретхен Вибе сидели, склонившись за своим столом, и выполняли классное задание. Учитель, думая, что они занимаются болтовней, незаметно подкрался сзади и ударил обеих девочек палкой по спине, так что они громко вскрикнули от боли. «Я сказал учиться, а не болтать! Ну-ка, выйдите вперед!» — строго велел он им. В те времена девочки носили шапочки с тесемками, которые завязывались под подбородком. Девочкам было приказано встать у столба, и учитель привязал их к нему этими тесенками, так что их лица плотно прижимались к столбу. «Так, теперь рассказывайте друг другу все». Повернувшись к классу, он громко закричал: «Учите урок!» и ударил палкой по столу. Обе девочки плакали, так как боялись, что учитель снова будет бить их. Но и на этот раз более жестокого наказания не последовало. В эту же школу скоро должен был пойти и Иоганн. Но пока он еще был свободным и мог играть с другими детьми, сколько хотел, он бегал с товарищами на гору около Шейнфельда или играл с Петей у Пеннеров или дома. Однажды, когда они играли на горе, Иоганн впервые в жизни увидел ежа. Дома он рассказал Марии, что видел живой круглый камень с колючками. Мария засмеялась. «Живой камень? Это, наверное, был еж». «О, невинное радостное детство! Какое ты прекрасное и чистое до тех пор, пока человеческие страсти не отравят твою душу!» Как и большинство детей, Иоганн всегда был весел и доволен. Но это состояние должно было скоро смениться страхом, так как его родная мать все еще не отказалась от своего намерения и только ждала подходящего момента для его осуществления. Однажды, осенним вечером, когда Иоганн мылся, в помещение ворвалась его мать и властным голосом спросила: «Иоганн, где твоя шапка?» Иоганн поднял лицо и увидел около себя злую чужую женщину, о которой его предупреждала мама Мария и о которой другие дети рассказывали ему ужасные истории. Он быстро выскочил через заднюю дверь и через двор Реймеров побежал в сад. В темноте женщина потеряла его из вида. Она звала его, Но Иоганн спрятался за кустом и, дрожа от страха, молчал. Лишь когда забрезжил рассвет, он выбрался из своего укрытия и прошмыгнул между дверей деревьями в дом. Мария Дерксен со слезами вышла ему навстречу, взяла на руки и хотела расспросить его. Но от волнения и страха ни она, ни он не могли говорить. Мария чувствовала, как сильно билось сердце в груди мальчика. Она тихонько гладила его голову и руки. Постепенно она успокоила ребенка, успокоилась сама и начала расспрашивать, где ты был? Мальчик рассказал, что с ним случилось, в страхе поглядывая на окно и на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Мария дала ему покушать горячего, так как он дрожал всем телом от холода. Притом Иоганн рассказал ей, как Петя Пеннер показывал ему свою израненную спину и ноги и говорил, что такая же плохая и его нынешняя мама. Прошел еще один год. Иоганну, Пете Пеннеру и Абраму Дику предстояло идти в школу. Мария Дерксен очень переживала о своем Иоганне. Если бы она могла, то ни за что не пустила бы дорогого ее сердцу ребенка в эту школу. Семья Дик тоже не испытывала восторга от грядущих перемен в жизни их сына. Они, пожалуй, были самой бедной семьей в деревне, поэтому на них смотрели свысока, в том числе и учитель. Петя же переходил с одного места мучений в другое. Когда трое мальчиков пришли в школу, учитель приказал им сесть на так называемую скамью для лентяев. Они спокойно сели на указанное место. Все для них было чужим. Иоганн встал и хотел направиться к своей соседке. Учитель закричал: «Ты куда, свиной олух? Марш на место!» И схватился за свою палку. Абрам испугался и решил лучше уйти домой. Учитель вскочил, схватил его за ухо, так что мальчик закричал от боли. В страхе дети просидели в классе до обеда. Наконец их отпустили на перемену. После обеда дети играли в мяч. Иоганн с любопытством наблюдал за ними. Когда один мальчик не смог удержать мяч, Иоганн услужливо побежал за ним. Но мальчик закричал на Иоганна, тоже побежал за мячом и при этом ногой толкнул Иоганна в спину так, что тот упал лицом на землю. «Ты, свиной олух, что тебе здесь надо? Пошел прочь!» Иоганн понял, что большие мальчишки ничуть не лучше учителя. Дети вообще бывают жестокими, а тут еще учитель служил для них дурным примером. Мария Петерс, дочь старосты, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Не плачь, а то они все будут смеяться. Идем, я поиграю с тобой». С этого времени Иоганн старался, насколько возможно, держаться подальше от больших мальчиков. Так прошел первый месяц его школьной жизни.
«Ну, мечтатели, пора вам браться и за учебу», — сказал однажды учитель и приказал трем мальчикам подойти к столу. Первым был Иоганн. «Что у тебя за книга в руках?» — спросил учитель.
«Букварь», — ответил мальчик.
«Хорошо, это букварь. А что в букваре?»
Иоганн открыл книгу. На первой странице была нарисована лошадь.
«Что это?»
«Лошадь».
«Правильно. А это что?»
При этом он указкой показал на следующую картинку. «Собака».
«Да, собака. А что делает собака?»
Иоганн не сообразил, что нужно ответить, и вопросительно посмотрел на учителя.
«Она кусается», — подсказал кто-то с заднего ряда.
Глаза учителя гневно блеснули, но он не знал, кто это подсказал. Все ученики казались погружены в свою работу. «Что делает собака?» — переспросил учитель.
«Лает».
После того, как Иоганн рассказал еще про петуха, мальчики смогли сесть на свои места. Вечером Иоганн восторженно пересказывал матери, чему он научился.